Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь храма Святой Праведной Тавифы в Яффе, в Тель-Авиве. Еще раз добрый вечер, отец Игорь, для тех, кто к нам присоединился только сейчас.
Добрый вечер.
Мы говорим о русской духовной миссии и об удивительном храме Святой Праведной Тавифы, который был построен благодаря стараниям архимандрита Антонина Капустина, замечательного человека, выдающегося, как его бы сейчас сказали, наверное, сегодня назвали бы его там менеджером по продвижению или что-нибудь там подобное, да, но он обладал каким-то невероятным видением масштабным, что можно сделать и как устроить процесс так, чтобы людям было хорошо, все работало, и чтобы вот паломники, приезжающие на Святую Землю, чувствовали себя здесь, ну, максимально, вот, максимально, ну, комфортно, наверное, неправильное слово, да, но спокойно, скажем так.
Ну, наверное, да, потому что человек находится на чужбине, в другой совершенно среде, отличный. И в то время, и сейчас это так же, да, потому что Израиль, несмотря на большое количество русскоязычного населения, там, тем не менее, менталитет там совсем другой, ближневосточный.
Это сказывается на наших соотечественниках, которые там проживают, а вернее, это как-то меняет их характер? Они перестраиваются, или все равно это остается, ну, такими, остаются достаточно советскими людьми?
Наверное, это больше касается старшего поколения. Да, они такие вот именно вот от того времени. Многие настолько, ну, не пластичны, ну, я не хочу это, чтобы звучало как-то оскорбительно, просто вот, ну, человек уже...
Ну, есть определенный возраст.
Да, не может меняться, они плохо учат язык, многие не знают иврит, от этого тоже у них сложности какие-то бывают. А вот молодое поколение и более молодое, все, они, конечно, становятся уже фактически израильтянами, и отрадно, что многие не теряют веры свои православные, хотя там, ну, в целом-то нормальная обстановка такая межрелигиозная, но бывает на бытовом уровне какое-то непонимание, скажем так.
У меня был очень смешной случай много лет назад, уже больше 10, в Нетании мне нужно было найти одно учреждение, но я не знал, как туда проехать, не было у меня навигатора, не было еще тогда такого количества гаджетов, которые там в офлайновом режиме показывали, куда надо ехать. Я ездил по городу и спрашивал этот адрес, и вот я подъезжаю, идет пожилая дама, я подхожу к ней, спрашиваю по-английски, как проехать туда-то и туда-то, я уже примерно представлял, где это находится. Она на меня смотрит, тяжело вздыхает и на чистейшем русском говорит: «Ой, я не знаю, простите, я вас не понимаю, я еврейка».
Забавно. Ну да, кстати,
ну вот,
очень...
Да, о нашем
прекрасный
поколении.
Пример, да, замечательный. Отец Игорь, а возвращаясь к разговору о храме Святой Праведной Тавифы, 125 лет в этом году с момента его постройки, 170 лет русской духовной миссии, а... Вот что сейчас на территории храма Святой Праведной Тавифы есть для паломников, которые хотели бы у вас, может быть, остановиться и потрудиться? Ведь это большая территория, это сад, у вас там павлины, это очень красиво. И люди, приезжающие на Святую Землю, располагающие каким-то временем, нередко думают, ну, как бы оставить, ну, какую-то лепту свою внести, там, посильный вклад в жизнь православных людей здесь в качестве благодарности Господу Богу. Вот есть ли у вас в храме что-то такое, в чем можно было бы принять участие, чтобы вам это было еще и полезно?
Ну, такое, и такая возможность есть, и тоже, если у кого есть такое желание, просто лично ко мне обращается, там, через социальные сети как-то, и мы поможем реализовать это желание. Действительно, у нас много различного труда, и нам приезжают люди, помогают. Вот здесь есть сад, есть сама территория, храм, Вот мы тоже принимаем паломников. Может быть, не в таком объеме, как раньше, и не с такой заботой, но вот все группы русской духовной миссии, которые приезжают, мы их поим чаем, угощаем чем-то, еще что-то там, вот даем возможность послужить, если есть желание такое. Хотя все хотят в Иерусалиме, у нас не так часто служат архиереи, там, священники, но бывает. Ну, то есть есть такое, и это все действительно труд ради красоты. Вот и Яфа, значит, красивая, я думаю, что подворье тоже относится к этой красоте, и все это отмечают. Вот вы прежде спрашивали о том, как относятся местные люди. Скажем, конечно, к нам в основном ходят православные христиане, в основном русскоязычные, потому что служба у нас на церковнославянском языке, общение на русском в основном происходит. Но когда подворье открыто для посещения, приходят очень много, и даже израильтян, и видят, что это такое очень красивое место, такой фактически парк при храме, сам храм очень красивый, и люди удивляются, что вот мы живем там 30 лет в Тель-Авиве, никогда не думали, что прямо почти в центре города такое может быть красивое место, уникальное. Вот оно отличается по настроению от самого города. Город такой быстрый, даже по местной называют Тель-Авив, это город без остановки. Вот. А здесь такой покой, тишина, птицы поют, павлины ходят, люди молятся.
Мандарины такой, опять
в
же.
В целом, да. Ну, мандарины, они ведь все-таки в декабре, да. В остальной
мандарины
год
в декабре.
Без мандаринов. Да.
Мне Яфа кажется наиболее европейским городом Израиля, потому что, ну, Иерусалим, он очень... Если мы говорим про старый город, он очень шумный, суетливый, он такой в полной мере ближневосточный. Тель-Авив, когда я про него, пока я там еще не оказался, ну, если мы разделим все-таки, пускай они административно едины, но разделим Тель-Авив и Яффа, я помню, что первое впечатление от Тель-Авива у меня сложилось по фильму «Данелия и паспорт», когда они приезжают. Это был фильм, который я посмотрел тогда еще, когда он вот недавно как вышел. И вот эти высокие дома, небоскребы, в Москве их не было еще. Ну, или были, вернее, но не такие, а там они уже стеклянные. И вот я с таким ощущением приезжаю в Тель-Авив, попадаю в милый, маленький, уютный город. Но тоже ближневосточный, где там к небольшому совсем, как выяснилось, небоскребу ютится такая невзрачная деревянная лачуга. Другие города, типа Нетания, они, ну, они такие, обычный современный город. А вот Яффа — это единственное место в Израиле, которое мне так по-хорошему напомнило старые европейские города с их колоритом, с их образом жизни.
Ну, да, да, я так думаю. Ведь там, если вы ходили по Яффе, есть рядом очень такие колоритные кварталы. Они тоже были пристроены к Яффе в конце XIX века, вот когда строилось наше подворье, там так называемая американская, немецкая колония. Еще один бывший еврейский квартал, Неве-Цедек такой, очень красивые домики небольшие, создают настроение Средиземноморья, такой очень, очень прекрасный. Ну и вот, коль мы заговорили о мандаринах, ведь я напомню, что Яффа – это родина товарных цитрусовых. В начале XIX века именно в Яффе начали выращивать для Европы и для России отчасти цитрусовые.
А до этого, когда они сюда попадали?
Их не было.
Не было?
Вот это были, ну, как бы исключительные случаи где-то так. Здесь вокруг Яффы на 5 километров насадили садов. И вот этот самый бренд Jaffa Fruits как раз идет с того времени. Отец Антонин Капустин приобретал же 2 сада, соединил их в одно, перестроил эти сады, там сделал водоснабжение, все, и писал в своих дневниках, что мы приобретаем это прекрасное место у нашей Тавифы, он так это все, что именно к Тавифе принадлежит. И я думаю, какая в будущем здесь будет красотища, прямо вот так вот пишет. Это в 1869 году, красотища. 150 лет назад, да. Он очень любил это место, заботился о нем, приезжал туда, привозил гостей, они отдыхали там, хотя он все время страдал от жары явской, и даже пишет тоже такое в Иерусалиме: «Вот меня посылают там по каким-то делам в Яффу на вечное потение». И хочу напомнить, что когда закладывался храм в 1888 году, на его закладке была в будущем преподобная мученица великая княгиня Елизавета Федоровна со своим супругом и братом супруга Павлом Александровичем. Вот они жили на нашем подворье, то есть тоже мы это очень ценим, этот исторический факт, хотим его тоже как-то отметить, ну, памятной какой-то доской, иконы, конечно, у нас есть. Вот.
Так вот. Насыщенная история, конечно, на единицу площади, там несколько энциклопедических томов, наверное, можно составить, и будет большая библиотека, посвященная истории именно Яффы и прихода вашего храма и русской духовной миссии. Но опять же, да, если какой-то такой, ну, мостик протягивать к нашим дням, что сегодня собой представляет русская духовная миссия? Вот это ваши пронзительные слова про ваше служение в больницах Тель-Авива, про то, как это важно лично вам, да, это только часть, и это ваши, ну, скажем так, ваш в большей степени личный вклад. А русская духовная миссия как система, что такое сейчас?
Ну, сейчас это несколько храмов и монастырей на Святой Земле, и конечно, вот основная функция миссии – прием и помощь паломников.
По-прежнему.
Она остается, да, конечно же. Хотя сейчас возникло за последние годы много частных фирм, которые помимо русской миссии возят паломников. Вот. И это не только вопрос конкуренции и доходов, да, но все равно здесь миссия немножечко получается.
Любая конкуренция, как нас учит пособие по экономике, как-то подстегивает к развитию.
Ну, в общем-то, да. И вот, хотя я этим вопросами не занимаюсь лично, знаю, что миссия предлагает всегда очень хорошие условия паломникам. И советую как бы не пренебрегать русской миссией, же... потому что это же эти средства, они не уходят в воздух куда-то, они идут на поддержку миссии, у которой очень много всяких забот, вот, ну и там по юридическому сопровождению наших участков, то же самое, коммунальные услуги, все остальное. Хочется уйти от финансовой темы, да, просто к существованию миссии. И очень важная сейчас, вот с 90-х годов функция миссии – это поддержка и кормление русскоязычного населения Израиля в основном, потому что наши приходы вот, Хайфа, Яффа, Иерусалим окормляют русских православных людей, русских, украинцев, грузин, молдаван, сербов, которые не имеют своих храмов. Вот, вот наши храмы для них свои, здесь многие эти народы молятся, исповедуются, причащаются, вот, между собой вступают в какие-то коммуникации и приезжают с самых отдаленных городов Израиля, вот, и в наш храм, и в Иерусалим, и в Горнинский монастырь, и в прочие монастыри, вот, именно за духовное кормление, потому что человек православный без храма не может оставаться, и там это вот очень важно. Потом еще важный момент, сейчас при всех храмах русской миссии есть воскресные школы. Здесь передается православный, ну, знание о православии подрастающему поколению. Все хотят учить русский язык, или учить, или не забывать его. То, что было в школах при Антонине Капустине, вот в этих палестинских школах, это, я думаю, традиционно продолжается. Это очень хорошо, мне кажется. И я хотел бы еще отметить, что вот на нашем подворье в 30-е годы была школа для девочек. Сейчас она, подобная школа есть в Вифании, это участок русской зарубежной церкви, относящейся к Гефсиманскому монастырю. Вот такая школа существовала в 30-е годы здесь, там не очень много было учениц. В конце 30-х годов они переехали в пригород Вифлеема Бейджалу, вот в Яффе как-то осталось.
Одна из сестер вот этой школы, которая, простите, что перебила, я просто вспомнила, это очень яркий эпизод, одна из сестер школы в Вифании, вот этой для девочек, рассказывала нам, и когда мы были на экскурсии, потом я я позвонила и попросила, чтобы она дала комментарии нам для Радио Веры, это прозвучало у нас в эфире, когда было противостояние, ну, на территории Израиля, да, это одна из самых таких беспокойных территорий, где все время идет война, и как она говорила, там приходят сначала одни силы, потом другие, у них на улицах постоянно меняются флаги, у них при этом в школе учатся девочки и из одного лагеря, и из другого лагеря, и к ним каждый день, вот как только менялась власть, приходили люди с автоматами и, грозя расстрелом не только педагогов, но и детей, принуждали их признать, подчиниться вот очередному вот этому вот новому правительству. Поступали они очень мудро по-женски. Они звонили какой-нибудь влиятельной маме из противоположной стороны, которая присылала охрану. Охрану выставляли вокруг школы, дети оказывались в безопасности. И вот такая карусель у них была в течение там, определенного времени, слава богу, сейчас все успокоилось. Но даже в таких условиях они ни на минуту не прекращали обучение детей, так что вот в пользу школы, как мне кажется, такие картинки, конечно, очень здорово свидетельствуют.
Ну, мы, конечно, в более спокойных условиях находимся, да, но Вифания такая действительно почти на линии фронта оказывается, когда какие-то конфликты. И, конечно, мы за них молимся, их поддерживаем, у нас отношения очень хорошие.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Игорь Пчелинцев, настоятель храма Святой Праведной Тавифы в Яфе, в Израиле, в Тель-Авиве. Отец Игорь, а за эти 150 лет, которые прошли с момента, ну, сначала покупки участка, потом строительства храма, все-таки какой период был самым сложным и тяжелым? Советские годы, ну, наши советские годы.
Ну, наверное, самым таким критическим был период Первой мировой войны и первых послереволюционных лет. В 1914 году турецкие власти удалили всех монахинь и священников, ну, с российским подданством и с территории Палестины. Часть из них уехала в Египет пережидать всю эту смуту. Часть вернулась в Россию, и из России практически уже никто не вернулся. А египетские сестры после 1918 года, поражения Османской империи и установления британской власти в Палестине, вернулись и продолжили духовную жизнь всех подворий и монастырей, но лишившись, собственно, субсидирования, поддержки Российской империи и православных паломников, которых не стало, и всего остального, благодетелей, они пребывали в очень тяжелом состоянии, буквально умирая с голоду. И вынуждены были сестры пойти на дорожные работы. Британцы занялись обустройством Палестины, стали прокладывать асфальтовые дороги в начале 20-х годов, и сестры нанимались вот на асфальтирование дорог, тяжелый совершенно для, особенно для женщин труд, получали за это какие-то небольшие деньги, но на это позволяло им существовать. Ну и надо отдать должное еще британским властям того времени, всем монахиням и всем насельникам, сказать, русской миссии выплачивалось небольшое пособие ежемесячное, просто так от щедрот, что называется, небольшая пенсия, это позволяло им выживать. Ну и вот начальники русской миссии того времени тоже прикладывали массу усилий, чтобы найти какие-то средства, тогда это было подчинение русской зарубежной церкви, но там были замечательные совершенно люди, такой архимандрит Киприан Керн, известный богослов, ученый был.
Литургист.
Да, литургист. Потом про наш участок хочу сказать, ведь был там в 30-е годы настоятелем отец Михаил Польсков, или Польский, будущий протопресвитер, преподаватель Джорданвильской семинарии. Он в 20-е годы сбежал с соловецких лагерей, какими-то правдами-неправдами добрался до Палестины через все границы, был принят в сущем сане, как бы так его разрешили служить и назначили настоятелем нашего подворья. Вот он несколько лет служил, потом был переведен и впоследствии уехал в Америку, там много лет преподавал, и он автор первого в истории труда о новомучениках российских.
Ничего как еще себе. Раз его звали?
Протопресвитер Михаил Польсков. Или Польский.
Да. Все, да, я вспомнил.
Она, в 90-е годы эта книжка выходила у нас. Это было фактически первым пособием по истории новомучеников.
Надо же, Соловков сбежать. Это же, ну, я не представляю, как это технически возможно, не ну, то, что физически. Ну,
вы почитайте его жизнеописание, там все подробности описаны. Это очень интересная история такая.
Есть.
С удовольствием.
Мы все время говорим о том, что никто никогда не сбегал из ГУЛАГа, но были несколько таких верифицированных побегов, о которых можно почитать.
Отец Игорь, а лично для вас служение на Святой Земле, что это?
Вот, я думаю, что лучше, чем отец Антонин Капустин, про это нельзя сказать. Когда его спросили, как вы относитесь к своему служению на Святой Земле, он сказал так: я отношусь к этому как, какой, как он сказал, бесконечной и незаслуженной награде от Господа.
Ёмко. Вот так вот.
Ты, кстати, уточнил, он сбежал не с Соловков, а он сбежал из ссылки в коме в Москву, а уже оттуда его переправили потихоньку за границу. Но тут, конечно, у него величайший подвиг, как он преодолевал различные границы нелегально.
Когда приезжают люди к вам в храм, когда, может быть, проездом в Иерусалим, что чаще всего, наверное, да, бывает, с какими вопросами обращаются? Может быть, есть какие-то, ну, особенные ситуации, в которых помолиться хорошо бы именно Святой Тавифе? И мы действительно мало о ней знаем. А есть у нас такая традиция, что у целого ряда святых, что называется, своя область особенного влияния. Я так осторожно об этом скажу. Никто не понимает, почему это так, но все знают, что вот святитель Спиридон Тримифунский помогает устроить квартирный вопрос. Виртуозно помогает, проверено. Я не понимаю, почему. Но факт. Вот святая Тавифа, что в ее жизни может быть особенно привлекательно, да, почему люди к ней приходят, молятся?
Ну, из того, что нам известно из книги «Деяний святых апостолов», мы понимаем, она была членом женской общины Яффы, первых христиан, ученицей она названа, то есть уже, значит, ученица Христова. Они занимались то, что мы сейчас называем социальной работой, помогали бедным, неимущим, она шила рубахи, там, полотенца, еще что-то, что упомянуто, это раздавалось тем, кто нуждался в этом. Вот такая, и поэтому в месяцесловии она именуется иногда Тавифа Милостивая. У меня вообще такое очень положительное отношение к святым с прозвищем Милостивый, очень люблю Иоанна Милостивого, Филарета Милостивого, того же Иоанна Шанхайского, и Тавифа здесь в этом же ряду людей, поэтому, я думаю, ну, нужно к ней обращаться в за духовной помощью в делах милосердия, добра и то, что, как я сказал, социальной работе в церкви, неважно, если ты верующий человек. Вот. Потом мы знаем, что издревле или издавна Тавифа считается покровительницей церковных рукоделий. Шитья, вышивки, вот у нас даже есть дружественная церковная мастерская Святой Тавифы в городе Старый Оскол, которые нам шьют облачение, вот они назвались в честь Святой Тавифы, они молятся ей, так вот приезжали даже к нам тоже.
Интересно, все стараются облачение откуда-то с Востока привезти, а вы в Белгородскую область?
Ну, с Востока это, наверное, из Греции стараются везти, потому что в Греции шитье церковное очень там дорогое, а мы все заказываем в России, иногда что-то с Украины, потому что и по цене, и качество в хороших мастерских не уступает греческим. А, вот, ну, и тут личные отношения, конечно. Потом я знаю вот из своего опыта служения там, ко мне обращаются люди, что с благодарностью Тавифе она им помогала вот не только в социальных или рукодельных каких-то делах, но кто-то молился о чаде и родили ребеночка, кто-то молился об исцелении от тяжелых болезней и получил это исцеление. И мы так, вот, по крайней мере, берем на ум это дело, вот что и во всех наших вот этих посещениях больниц тоже всегда присутствует имя Святой Тавифы. такое.
Милостивая, как вы сказали, мне кажется, не только это можно связать непосредственно с делами милосердия, но и вообще, в принципе, с собственным сердцем. Даже если там, по работе профессиональным мы никак не связаны с благотворительными фондами или не являемся крупными жертвователями, дарителями для каких-то организаций, и нет какого-то там, не знаю, человека в нашем окружении, кому постоянно требуется помощь, и мы ее оказываем, вот все равно меня, знаете, каждый раз колят слова об окаменненном нечувствии. Когда в молитве они встречаются, мне очень страшно, что вот я про себя говорю, да, я боюсь этим заболеть. Вот этим самым окамененным нечувствием. Мне кажется, что святые, у которых есть вот эта приставка, да, звание милостивых, в кавычках, да, приставка, понятно, они тоже про это. Они ведь могут с этим помочь.
Думаю, что да, и помогают, вот, потому что современному человеку, ну, наверное, не только современному, современному особенно, очень нужно утешение. Вот, и люди часто ищут утешение, скажем, в запретной области, да, алкоголь, наркотики, там, секс, что угодно еще. Ну, через это получают какую-то психологическую разрядку, облегчение, да, но это ведет потом к смерти, ну, к той самой ненужной смерти, да. А есть утешение, которое дается нам от благодати. И эти святые, я думаю, очень сильно могут помочь нам в этом, именно в этом, получить нам утешение, мир сердечный, вот, и тем самым и не переступая закона Божьего. И человек молится, то что Авифе святой, апостолу Петру, который у нас тоже один из главных героев храма в честь апостола Петра.
Воскресившего святого.
Да, в Яффе, причем здесь же как да. бы практически.
Храм
да.
в честь апостола Петра и праведный Тавиф, как-то так он, да, правильно называется?
Ну, Антонин Капустин в своих дневниках, когда была закладка храма, пишет так, сегодня заложили храм в честь апостолов Петра и Павла и святой праведный Тавиф. Угу. То есть здесь все. Угу. Мы тоже апостола Павла не исключаем, у нас есть иконы его, в прошлом году.
12 июля престольный праздник.
В прошлом году мы получили частицы мощей апостолов Петра и Павла, и в прошлом же году частицы мощей святой праведной Тавифы, ну, вот, от духовника Кикского монастыря на Кипре. И это сейчас главные святыни нашего храма, помимо самой гробницы Тавифы.
Спасибо большое. 150 лет исполняется, ну, будем говорить, что храму, да, потому что место, которое было куплено под храм 150 лет назад, спустя всего лишь там полтора десятилетия, уже стало местом, где находился замечательный храм и продолжает находиться.
7 ноября у вас престольный праздник, связанный именно со святой Тавифой.
Да, я думаю, это лучшая замена традиционному, в кавычках, 7 ноября.
Точно. Уже как-то, по-моему, эта дата выходит из памяти, 4 ноября уже сейчас больше. Но, тем не менее, да, действительно. Так что с наступающим вас престольным праздником, это прекрасный день.
Спасибо,
Господи. Ключарь храма в Яффе, протоиерей Игорь Пчелинцев был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Счастливо.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».